Мы читаем книгу «Учение десяти сферот», первый том, вторая часть, страница Нунзайн, 57-я, 10-й пункт. Можно смотреть трансляцию на сайте kav.tv. Еще раз, первый том, вторая часть, 57-я страница, 10-й пункт. Мир Ацилут от экрана уровня Гимл, и потому он внешний для Ак, который на уровне Далит. Десятый пункт. И экран в Келим мира Ацилут не настолько Ав, не настолько грубый, как экран в мире Ак, так как Авиют экрана в Ацилуте только на уровне Гимл. И потому 10 сферот де Йошер в Ацилуте имеют уровень в каждой не более, чем уровень Хохма, и не достает им Кетера. И потому считаются более низкими относительно 10 сферот, сферот на уровне Кетера в мире Адам Кадмон. И считаются внешними, хицоним, относительно 10 сферот в Ак, потому что Авиют уровня Гимель более внешние к Авиюту уровня Далит, а Закут и Хицониют — это одно. И потому мир Ацилут стал облачением, то есть внешним, и облачением для мира Ак, который более внутренний, чем он.
Вопросы, пожалуйста. Тут особо нечего добавлять. При спуске от бесконечности после сокращения Малхут Дейнсов делает Зивугим, и свет наполняет ее в той силе, в которой она почувствовала стыд, из этих двух противоположных сил. Где она просто закрыла себя от получения и решила, что все ее действия будут только ради отдачи, в полной мере, то, что было у нее в бесконечности, сейчас эти действия должны быть в отдаче. Поэтому первый мир и пять парцуфов должны быть в нем, потому что таков порядок структуры самой Малхут. Нулевой, первый, второй, третий и четвертый уровни. Поэтому у нас выходят пять зивугей дака, пять парцуфов Гальгаль Тапсак Мабон. И все эти действия называются пятью парцуфами мира Адам Кадмон. Все. В этом самый большой авиют, собственно, реализовал себя. Что произошло дальше, мы учим с вами не здесь, а в ином месте, что должно быть, должно обновление желания насладиться, потому что желание насладиться себя реализовало. Теперь должно быть место для желания получения ради отдачи. И должно быть взаимодействие Бины и Малхут, которые должны позаботиться о Неидеак, но не в той мере, как они в самой стадии Далит, а в более меньшей стадии, где от включения, в виде включения Малхут в Бину. То есть, насколько Малхут в состоянии впечатлиться от Бины. И эта работа после разбиения, когда все-таки пытаются работать в виде Малхут, видят, что Бина не в состоянии дать таких сил, Малхут разбивается, и тогда она начинает работать в соответствии с тем, что все-таки дано, и поэтому находится в мире Ацилут, Брия и Цира, Сия в этих мирах, в них уже Малхут работает ограниченным образом. Получает, насколько это возможно получить, ради отдачи. И эти ограничения называются три линии, ВАК, сверху вниз и так далее. Снизу вверх и так далее. Здесь он не очень это объясняет, потому что это всего-навсего вторая часть Талмуда и Сарасферот. Но он подчеркивает здесь, что парцуф опускают. Насколько можно вообще рассказать о правилах, не путая начинающих? Главное для него во второй и третьей части дать общую картину, которую человек должен попытаться увидеть. Дальше.
11 пункт. Экран в Брия на уровне Бет, и потому он внешний для Ацилута. И в экран в Келим 10 сферот мира Брия еще более тонкий Зах, чем в мире Ацилут, и нет в нем более, чем Авиют Пхины Бет, потому уровень этих 10 сферот не превышает уровень Бинуй, и потому мир Брия считается более внешним, чем мир Ацилут, в котором имеется Авьют Пхины Гимл, и потому он более внутренний, чем мир Брия, Авьют которого не более Авьюта Пхины Бет, и потому мир Брия считается Хитсон и Левуш, то есть внешним и облачением для мира Ацилут.
То есть, чем меньше экран, тем этот парцуф считается более внешним и облачением для парцуфа с большим экраном. Ну, продолжай, продолжай.
Экран Вицера на уровне Алиф, и потому он хитсон, внешний для мира Брия. 12 пункт. И в экране мира Яцера не более, чем Авьют уровня Пхины Алиф, наиболее слабые, и потому 10 сферот мира Яцера, уровень их небольшой и не достигает более, чем Пхины Зеранпе, не достает в них трех первых сферот, а именно Кетера, Хухма и Бины. И потому мир Яцера еще более внешний, чем мир Брия, поскольку Авьют, который находится там, он Пхина Бет, он более внутренний по отношению к Алиф, уровню мира Яцера, и потому считается мир Яцера как внешний и облачение для мира Брия.
У меня есть желание получить наслаждение. Я могу использовать только часть его. То есть, до определенного уровня. В соответствии с этим уровнем у меня есть постижение. Если у меня есть желание насладиться на маленьком уровне, я использую чувство осязания. Если уровень, мощность, желание насладиться больше, я использую уже, я определяю что-то в ином органе чувств, скажем, во вкусе. Еще большее желание насладиться, величина желания насладиться меняет мое восприятие реальности качественным образом. В конечном счете, величина желания. В мире величины желания я получаю количество впечатлений, внутренних различий. Это не только величина количественная, это величина качественная. В духовном всегда величины качественные, поэтому это всегда 5 стадий. Я закончил новые 5 стадий, закончил новые 5 стадий. Они все время проявляются в большем соединении, в большей отточенности. Распознавание в них все время растут. Более сильный — это означает более распознающий, более умный, более мудрый. Хохма — это сила чего? Это сила выяснения. Духовным не может быть, чтобы я поднимал 10 килограмм, а он 20, и он был сильнее. Нет. Если он называется 20 килограммами, это значит, что у него в 2 раза больше распознавания. Он больше чувствует, больше понимает, больше распознает. Это называется больше. Только это. Потому что всегда есть 5 килим, потом еще 5 и еще 5. эти над теми и над теми, не количественно. Количество распознаваний. Поэтому желание насладиться, которое имеет определенный авиют, постигает, работает как зрение, в каком-то авиюте как слух, в каком-то авиюте как вкус, обоняние, осязание. То есть его авиют определяет количество распознаваний в нем, и в этом разница между всеми пятью органами чувств, пятью составляющими в кли. Поэтому у нас глазами мы воспринимаем 90 или сколько там процентов от восприятия, непонятно только, как это подсчитали, в обонянии. В слухе еще там какие-то 8% добавочные, а остальное там в остальных органах чувств.
Йосеф из Иерусалима спрашивает, какая разница между внутренним и внешним в духовной работе?
Он это взял откуда-то или просто так спрашивает?
Из 11 пункта. Говорится о внутреннем и внешнем.
Внутреннее и внешнее. Внутреннее – это более важное, более высокое. То, что является причиной для внешнего. Если мы говорим со стороны, если мы говорим со стороны внешнего, то тогда внешний должен все время пытаться постигнуть внутреннее. Кто является моей причиной? Кто определяет то, что происходит? Нет никого, кроме него. Все, что есть во мне, это от него. Все мои ощущения, все мои распознавания. Все это находится во мне. Он находится в каждой клеточке, каждого желания, каждого ощущения, которое есть во мне. Он определяет, он в разуме, он в чувствах, он первый, он последний, он во всем. Так кто же я? Если я нахожусь внутри, если он меня оживляет, если он управляет, если все он делает, так кто я? Я — это для того, чтобы раскрыть его в той мере, в которой я могу с ним себя отождествить, с этой его властью. Но, по крайней мере, я сейчас слышу, что во мне есть что-то, где это что-то определяет все. И то, что я сейчас вижу, и то, что я чувствую, и как я понимаю то, что я чувствую, и как я понимаю то, что я понимаю, все это от Него. Спереди и сзади объемлешь ты меня. И вся моя работа — это попытаться отождествить себя с этой властью, насколько она сейчас раскроется во мне, противоположной моему желанию, чтобы я был все более и более ей недоволен. И все-таки я буду менять себя и искать оправдание этой власти. Поскольку он высший и определяет, и источник. И для того, чтобы это сделать, чтобы согласиться с этой внутренней властью, мне нужна какая-то помощь. Я не могу просто так согласиться. Это находится во мне вот так вот. И я вообще не хозяин над этим. Я не знаю, что через минуту со мной произойдет, а куда меня выбросит в мыслях, в чувствах. Я просто боюсь эту власть, это управление. Так кто я и что я? И тогда я нуждаюсь в окружении, которое поможет мне правильно посмотреть, правильно понять это что-то, что находится во мне и управляет мной. И проделывает со мной все время вот эти вот упражнения. Так это понятнее? Ладно. Нив.
13 пункт. Йод Гимел. Экран в Асия только на уровне Авиют Шорош, и потому он самый внешний из всех. Мир Асия, экран его в 10 сферот де Йошер абсолютно тонкий, зах, без всякого Авиюта вообще. И потому нет в нем зивуга с высшим светом, поднимающего отраженный свет. И поскольку нет в нем отраженного света, нет в нем также и высшего света, так как высший свет не воспринимается в парцуфе без света отраженного. И потому нет в этих десяти сферот более чем уровня Малхут, и недостает девять первых сферот, а именно Кетер, Хохма, Бина и Зеранпин. По той же причине, что экран в них более зах, чем во всех предыдущих мирах, то они, конечно же, считаются самыми внешними из всех, так как уже известно, что закут и хицениют, тонкое и внешнее, это одно и то же. И потому мир Яцера, в килим которого имеется экран Алиф, все-таки считается самым внутренним относительно мира Асия, а мир Асия — внешним и облачением на мир Яцера и на все миры вместе, так как он наиболее тонкий из всех.
Здесь он использует понятие «тонкий» и «грубый» иным образом. Мир Асия самый тонкий. Мир Ацилут, мир Адам Кадмон, он самый тонкий. Но он говорит о тонкости желания. Желание слабое. Не в смысле, что тот, который больше своего товарища, у того злое начало больше. Все время необходимо обращать внимание, о какой детали он говорит. Как Рабаш говорил, просто ангел. В глазах всего мира это восхваление, а в глазах каббалистов это такое презрительное отношение. Малах, ангел, это на животном уровне. Говорят, живет как ангел.
Что такое авиют в экране? Как он создается? Что его делает?
Авиют в экране. Я обычно привожу простой пример. У меня есть желание, и у меня есть определенное количество денег. Насколько я в состоянии покрыть свое желание деньгами, чтобы получить наслаждение, я, скажем, захожу в ресторан, и я вижу... Это стоит столько-то, это столько-то, это столько-то. В соответствии с этим я выбираю. Соответствие между желаемым и тем, что наличествует. Насколько я в состоянии удовлетворить свое желание с помощью своего экрана. Таково действие.
Есть связь между построением экрана между товарищами для объединения.
То есть, насколько я в состоянии соединить свой авиют с экраном, это называется авиют экрана. То есть, какую часть своего желания насладиться я использую для получения радиодачи. Это называется авиютом экрана. Я в конечном счете хочу 100 килограмм, но в состоянии заплатить только за 20 килограмм. Я использую 20 килограмм желания для того, чтобы работать с экраном силой 20 килограмм сопротивления. Поэтому мой экран имеет авиют 20 килограмм. То же самое с товарищами. Насколько я в состоянии быть с ними в связи на уровне своего желания насладиться, это называется авиют, который я использую в связи с ними. И есть еще очень много вещей, которых я не пробуждаю, скажем, потому что я из всех, если я разбужу их, то я не буду в состоянии с ними соединиться. У меня есть расчеты, и как они мне там выглядят в моих глазах, но я не пробуждаю эти вещи. Я пробуждаю только ту маленькую часть, которую, в которой мне разрешают соединиться, а все остальное я закрываю.
Но откуда вы берете силы войти в еще больше, больше объединения?
Если ты достиг какого-то уровня соединения, как ее теперь увеличить, этот уровень? С помощью того, что я нахожусь с ними вместе, я начинаю чувствовать, насколько соединение действует на благо, насколько я получаю от этого подъем, насколько я учусь из этого. Может быть, от соединения с ними я чувствую себя плохо, в ощущении. Это значит, что желание насладиться начинает входить в большее распознавание. Скажем, я связался с ними, и вдруг я раскрываю, насколько они умны, сколько они знают, на что они способны. Я начинаю, мое эго начинает вот так вот выкручивать меня все больше и больше. Для чего я сближался с ними? Так, издалека я чувствовал себя хорошо. Сейчас я раскрываю. Я думал, тот глупец, этот преступник, такой-сякой, и вдруг я вижу, что они умны, велики. Это все было скрыто от меня. Может быть, они намеренно скрывали это от меня? Я думал, что все они такие. Ну, кто они там? Вдруг я раскрываю, что вот они вот такое вот делали за моей спиной? И так далее. Поэтому я вижу, что мое желание насладиться говорят, что зависть, страсть и желание почестей вытаскивает человека из мира. Теперь я начинаю чувствовать эти страсть, зависть и желание почестей. Я сравниваю себя с ними, я вижу их всегда преуспевающими. И я не могу с этим согласиться, в своем желании насладиться. Так что, еще закрыть глаза и подождать, пока это пройдет? Как сказано, что каждый, кто обвиняет от своего недостатка, он переводит свой недостаток на них, на других, и тогда я не страдаю. Или нет, пусть страдает мое желание насладиться, а я иду и соединяюсь. И тогда я выхожу на более высокий уровень. Но для того, чтобы соединиться с ними, я должен склонить себя, как маленький, по отношению к взрослым. То есть я именно заинтересован видеть, насколько они преуспевают. Это то, что сделал Раби Йоси бен Кисма. Но для этого надо быть Раби Йоси.
Но откуда берутся силы? Не сбежать, а войти и склонить себя, объединиться.
Из важности цели. Важность цели ты получаешь от учебы, во время учебы. Если ты не в состоянии сегодня соединиться с товарищами, то через учебу ты все-таки приходишь к какому-то контакту со светом. Так вот делают. Поэтому есть РАФ, группа и учеба. Сколько первоисточников? Сегодня одно, завтра другое. Ну, Нив.
14 пункт. Юддалет. Обратное соотношение между передачей света и облачением света. И не затруднись тем, что толкование говорит о том, что в Келим, которые более заким тонкие, должен облачиться свет более важный, так как в Клизах форма более близка к свету, как известно. Также здесь утверждается, что уровень того, кто более грубый, выше. Следует знать, что облачение света в Келим и передача высшего света в Парцуф — понятия разные, отдельные друг от друга. И они далеки друг от друга настолько, что имеется между ними обратное, совершенно противоположное соотношение. И это закон, что высший не передает низшему, иначе как из самой грубой части, а ниши не принимают свет от Высшего, не иначе, как в более тонкую часть. И следует понять это как можно глубже, так как в этом важный ключ к науке.
То есть, в чем я влияю на Высшего? В самом грубом желании насладиться, насколько я в нем могу слиться с Высшим. Где я соединяюсь с Высшим в свойствах самых тонких, самых лучших своих. У нас в материальном мире мы этого не видим. В духовном две эти точки, они принципиальны. Это Кетер и Малхут, парцуфа соединения между нами. Насколько я могу самое грубое свое ощущение соединить в этот момент с Творцом, уподобиться Ему, это называется соединить с Ним. В этом я сливаюсь. И тогда, где я чувствую этот контакт, где я раскрываю его, в самом тонком кли, в понимании, в постижении, в каких-то выяснениях. И поэтому у нас есть большая проблема. Мы обычно пренебрегаем работами обработкой земли, то есть самыми низкими работами, объединение товарищей, распространение, зачем заниматься какими-то там старушками, какими-то массами. То, что написано, что внутри народа своего я нахожусь, ну, так написано. Мы пренебрегаем такими всеми чувствами нашими грубыми, в которых мы можем произвести какое-то маленькое изменение, и это даст нам разницу в сближении, в постижении, в соединении. Это качественная разница. Это уже обратное соотношение светов и келим. И это то, что приводит к неуспеху всех и путает человека в духовной работе. Да, Якока.
Вы можете определить, что такое грубое желание получать?
Грубое? Грубое желание насладиться, это значит, насколько оно более эгоистическое, эгоистичное. Очень просто. Он приводит нам пример. Где? Не помню. Что готов убивать или воровать в глазах всех. Это называется грубым. Более тонкое – это когда уже скрывает себя. Скажем, я ворую, но так, чтобы никто не видел, не знал. Это уже более тонкое. Уже стыд здесь присутствует и не дает мне. Еще более тонкий – когда уже не в краже. Но, собственно, все преступления называются кражами, потому что желание насладиться берет то, что ему нужно, вместо того, чтобы отдавать. Но, скажем, не в краже, а... Я даже не знаю, как сказать, потому что все это... Все является кражей. Ну, как в нашем мире. Есть у тебя действия, одни более тонкие, как бы, и есть действия более грубые. Более грубые в нашем мире – это когда не стесняешься остальных. Это так-то по отношению к стыду. Воры тоже есть вот такие и другие, и сякие. Те, которые сидят в банке, все знают, что они воры, но их все почитают, уважают. А есть такие, которые воруют, скажем, крутятся в тех местах, в местах скопления людей, запускают руку в чужой карман . Есть такие, которые подбирают забытые вещи на улице. То есть разные формы есть. Зависит все.
С того места, когда я готов украсть и убить у всех на глазах, где там я могу слиться с Творцом?
Если ты преодолеваешь эти большие желания, говорится не о нашем мире, говорится о том, что у тебя желание настолько большое, что ты не в состоянии следить за ним, остановить его. Ты берешь пистолет, подходишь к человеку и требуешь то, что у него есть. Настолько. Настолько желание большое. Если ты его преодолеешь, ты вдруг отбросишь пистолет, ты не можешь в таком виде это делать. Ты делаешь это уже как-то из-за спины. Ты даже не хочешь видеть то, что ты делаешь. Стыдишься сам себя и все-таки воруешь. Так это большинство из нас. Потому что никто не хочет признаться в том, что он вор. Ты нашел что-то об этом? Нет? Поищи в сердце. Это означает, что он более тонкий, желание насладиться, более деликатный. Желание насладиться не настолько грубое, и он не может проделать ту работу, как тот жестокий вор. В соответствии с этим и постижение меньше, если преодолеть это желание. Преодоление – это слияние?
Преодоление – это не слияние. Преодолевание – это преодолевание желания, а слияние — это слияние с дающим. Это две разные категории. Но одна приводит ко второй. Да.
Он преодолевает, и когда он сливается, что происходит в этом действии, когда он сливается?
Он приобретает форму. Он получает внутренний образ дающего. Потому и называется Адам, человек. То есть Адам по тому образу, который на него сейчас облачается. И как для нас называется такой образ? Парцуф. Да. Микрофон передайте.
Когда мы говорим, что я преодолеваю, откуда приходит ко мне эта сила преодоления?
От света через группу.
То есть, и преодоление это тоже не мое действие.
Преодоление это твое действие, когда ты берешь все причины и совершаешь преодоление над собой, связываясь с группой, в учебе, в распространении, во всем остальном, для того, чтобы через все это привлечь и против желаний, и против всего, что тебе удобно, привлекаешь свет, возвращающий к источнику. Ты изменяешься, теперь приобретаешь образ дающего. Через этот образ дающего, который ты сам из себя создаешь, с помощью света, который на тебя повлиял, ты начинаешь узнавать в этом образе Творца, Боре, Боуре, приди, увидь, то, что называется, который на тебя облачился. Этим ты его и раскрываешь. Кого это его? Ты раскрываешь самого себя, исправленного уже. И это называется Творец. Понимаешь? Внутренний образ, который сейчас в тебе находится, который ты можешь увидеть, прийти и увидеть, Боуре, то есть ты различаешь в нем различные свойства и категории. В этом образе Боре, то есть ты в свете хохма, видение, зрением, ты начинаешь различать еще что-то более внутреннее, Кетер, как правило, его, мы имеем в виду, называют Творца.
Но что я даю в этом, в этой всей истории?
Твое усилие работать вместе с товарищами в учебе, рав, книга, книги, для привлечения света, возвращающего к источнику, к Творцу.
И эта работа приводит к раскрытию более глубокого желания?
По пути того, что ты хочешь раскрыть эту форму, как можно более мощную внутри.
И тогда, чем больше этот процесс продолжается, на каком-то этапе я прихожу в точке, где мое желание раскрывается как противоположное, не знаю чему, Творцу.
Верно. Ты раскрываешь образ Творца в себе, познаешь его, отождествляешь себя с ним, и вдруг он переворачивается. Да? Это называется, что прошлая форма реализовала себя, а сейчас раскрылось новое решимо. Все. Продолжаем.
Параграф 15. Цимцум, сокращение, было только на стадию далет. И чтобы понять это, нуждаемся в дополнительном понимании относительно сокращения и линии. Известно, что сокращение было только на стадию далет, которая называется Малхут мира бесконечности, или центральная точка. И причина простая. Значение сокращения в том, что это препятствие желанию получить. То есть, оно удерживает себя от получения наслаждения светом бесконечности. И потому сокращение действует только на получающее кли. А так как нет там получающего кли иного, чем стадия далет, то сокращение цимцум действует только на стадию далет. И уже выясняли выше, что три стадии, предшествующие стадии далет, не считаются вообще получающими, а только причинами, так как в результате их распространения раскрывается данное кли получения, стадия далет. И потому сокращение не действует на них вообще, а только на центральную точку, то есть на стадию далет, как было выяснено.
Так, не надо путаться, хотя и нет возможности не запутаться, все равно запутаемся, но все-таки нужно все время понимать. А язык, он здесь краткий. Мы называем теми же самыми названиями и относительно пхинот, корневая 1, 2, 3, 4, и относительно авиюта, 1, 3, 4, и относительно парцуфов, шораш, алиф, бет, гимл, далет, и относительно миров. То же самое. То есть и все время нужно точно понимать, о чем именно мы говорим. Если я говорю о желании, я говорю о желании, содержащем в себе 5 уровней, 5 категорий. Какая разница между всеми этими уровнями? Разница между ними не разница в авиюте, а в причинно-следственной связи, потому что это 4 стадии прямого света. Это разница, это ступени свойств в категории. Когда я говорю об авиюте, когда я говорю о самой четвертой стадии, в которой раскрывается в ее толщине, раскрывается ее разница между нею и кетером, Творцом, Создателем. Тогда я говорю о четвертой, раскрывается четвертая стадия. Затем отрезаем желание, содержащее в себе 5 частей. Мы режем его как бы на разные уровни авиюта. Каким образом мы это делаем? Как можно это порезать? Это желание получать. Как его разрезать? Каким образом? Я режу его тем, что начинаю работать над его уподобием Создателя. Поэтому для меня он сейчас становится поделенным, градуированным.
Смотрите. Шорош, алиф, бет, гимел, далит. Стадии прямого света. И только четвертая стадия является желанием. Желанием получать. Только четвертая стадия. Все остальные пхинот стадии — это свойства. Свойства отдачи. Пхинадалит сейчас сокращает себя. Цимцум алев. Экран. И желает себя уподобить или кетеру, или хохме, или бине, или зарампину, или остаться в самой себе. То есть пхинадалит сейчас играет с самой собой в уподобление дающему. С какой мощностью она может уподобить себя дающему? Так она сама себя сейчас разрезает, рассекает себя на уровни корневая, первая, вторая, третья, четвертая. Как она уподобит себя дающему? С самого большого авиюта — кетеру, с меньшего авиюта — хохме, с авиюта еще меньшего — бине, еще с меньшего авиюта — зарампину, и с авиюта, которого вообще нет, остается на месте, в самой себе. Здесь мы говорим о том, как пхинадалит уподобляет себя свойством, предваряющим ее. Сама по себе она не может быть, как эти свойства. Сама по себе она желание получать. Но я хочу уподобиться взрослому, герою, грозному и так далее, и так далее. И тогда я пользуюсь своим желанием получать для уподобления. Говорят, желание, маленькое желание получать, ты можешь быть механиком. С большим желанием получать, ты можешь быть летчиком. С громадным желанием получать, ты можешь быть ученым. А с еще там большим, не знаю, там музыкантом и так далее. То есть уровень желания получать должен быть для того, чтобы приобрести какое-то свойство, какую-то особую профессию. Но желание получать остается желанием получать. У нас только желание получать. И теперь вопрос. Откуда я получаю свойства Творца? Их нет у меня? И эти свойства, они порождают во мне, родили во мне желание получать. Эти свойства породили во мне желание получать, но их во мне нет. Я хочу только наслаждаться. Все, что во мне есть, это желание получать наслаждение. Но то, что я желаю уподобиться чему-то, дающему, этим я начинаю в моем желании получать свет, который придает мне картину, пример, что означает быть дающим. И тогда я начинаю работать со своим желанием получать для того, чтобы сформировать его в определенный какой-то образ. И так я ввояю себя в образ Творца, с образа Творца. То есть ко мне приходит, я стараюсь, прилагаю усилия, как маленький ребенок. Оп, получилось. И сейчас он развит для меня, он становится развит, как двухлетний ребенок, пятилетний ребенок. Но сам по себе это кусок плоти. Нужно приобретать свойства из окружения для того, чтобы выстраивать из себя образ человека, иначе останется маленьким животным. В этом разница между шорош алиф бет гимел далет в желании получать и пхинот алиф бет гимел, который мы постигаем
когда желание получать облачается в образ дающего. И тогда в этом дающем образе, который он приобретает, он сливается с дающим, он в этом раскрывает дающего. Что это значит? То есть я приобрел некую форму. Верно. Как-то на меня подействовал. Я не знаю, что такое свет. Никогда его не видел. Через действия твои познаю тебя, то, что называется. Сейчас я приобрел образ дающего. Скажем, сейчас я... как Эль, Гадоль, там различные названия. На меня облачаются сейчас все эти формы. Откуда я знаю, что это и есть форма Творца? Оттуда, от того, что я постигаю кетер. Через все эти формы я постигаю Создателя, Творца, того, кто все это создал. Это и называется слияние с Ним. Когда я постигаю не до хохмы и все, а до кетера. То есть в своей работе я постигаю еще одно, еще более глубокое свойство и приходит ко мне как любовь. Как результатом всей предыдущей работы. То есть объединение и усилия приводят к тому, к постижению, над кем я работаю. Это больше, чем просто достижение стать, ну, можно так сказать, я сделал различные, ну, например, как Эйнштейн со всеми его свойствами, и сейчас... в какой-то форме я такой же, как он, и теперь я могу почувствовать его мысли, его, все его понимание, все, что привело его стать тем, кем он стал. То есть я сливаюсь с внутренней частью. Это происходит с нами и в материальном мире тоже. Если я чем-либо занимаюсь во внешнем, то я постигаю внутренний разум этого явления. В статье «Действующий разум» он об этом пишет.
Стефан из Германии спрашивает о авиюте. Как я могу оценить, насколько какой авиют я могу использовать?
Мы пока не можем это измерить. Авиют, которым я могу воспользоваться, я измеряю тем, насколько я могу аннулировать себя относительно какого-то свойства отдачи, пхины отдачи. Он объясняет это в видении взор, как человек поднимается по ступеням. С малху да сия, да исод да сия, с есода да сия, в есод да исод да сия. То есть все, весь подъем, постоянно происходит аннулирование себя относительно более внутреннего свойства, и насколько он может себя аннулировать, настолько он прилепляется в виде думем неодушевленного, затем он входит в ибур зарождения, затем он может породить первую стадию в себе, и это уже становится как растительное, как плод в чреве матери, затем он рождается и так далее. То есть несколько уровней авиюта. И если он в состоянии быть большим, в слиянии с высшим, то и называется, что он находился на уровне неживом, растительным, животным и так далее. Или же плод, затем новорожденный ребенок, потом растет, но по мере роста он все время находится в слиянии с высшим. И только через слияние он постигает свое желание получать, которое отталкивает его от слияния, а он над ним все равно сливается еще больше. Поэтому только он называется взрослым. То есть взрослым называется самостоятельным, независимым. Чем он независим? Тем, что он на 100% зависит от высшего, но он независим от своего желания получать в этом слиянии. То есть он может производить слияние в собственном желании. Да, Кук.
В работе в группе что означает, что четвертая стадия уподобляет себя свойству отдачи?
Я сейчас не могу это объяснить, но все стадии пхинот, все свойства, которые мы видим в товарищах, как свойства, которых ты не уважаешь, постарайся в них проникнуть, облачиться, и увидишь через это, как ты можешь начать их уважать. Ты увидишь, что ты пренебрегаешь кем-то, поскольку твое желание получать вынуждает тебя пренебрегать им. Потому что если я не буду пренебрегать, мне скажется, Нифут умный парень. Так я чувствую от этого себя ниже. Так что мне нужно сказать? Так это только кажется мне, на самом деле он не такой. Или он красивый, а я нет. Здесь тяжелее, потому что это факт. Так он молодой. Он будет в моем возрасте, будет намного уродливее, чем я. Я должен в чем-то скомпенсировать желание получать. Я не могу так продолжать жить. Так, или я продолжаю пренебрегать им, или я должен исправить себя. Но одно из двух должно произойти, иначе нет выбора. И поэтому весь наш мир, ты видишь, в нашем мире мы пренебрегаем всеми, скрываем желание получать для того, чтобы оно не получило удары, а в духовном все наоборот. Мы заинтересованы раскрывать его желание получать и работать над ним. В этом разница.
Да. Автоматическим образом желание насладиться все время не преуспевает.
Нет, почему автоматически? Это не так, неверно. Если бы автоматически было, то ты означает, что ты живешь автоматически. Ты ничего не выясняешь в жизни. Нет. Ты именно должен. Для чего тебе даден этот мир? Для того, чтобы ты мог выяснить свое желание получать. Не важно мне мое отношение к другим. Вообще сами другие не имеют отношения. Это все картина, это все иллюзия. Но мне это дано для того, чтобы я прояснил свой эгоизм. Чтобы я с ним мог работать. Весь мир для моего служения создан, то, что называется. Как же иначе? Я должен на этом учиться. Кто я такой? Что я такой? Как я могу себя исправить, и как я могу насладить Творца.
Но он всегда стремится к тому, что хорошо для него.
Нет, но ты можешь эту тягу остановить и начать ее проверять. Что тебя тянет? Тянет. Но вместе с этим я вижу, куда меня тянет. Вместе с этим я произвожу выяснение, для чего, почему. И ты должен стараться найти в этом наслаждение. Найти в этом наслаждение. Насколько ты... Это не мазохизм, когда ты находишь в себе это зло. Это просто работа, душа святая. То есть ты выясняешь, что сделал Творец, и насколько он сделал это все хитро, и насколько ты все время должен раскрывать это. И все это для того, чтобы постараться здесь, сейчас, в этом месте, моментально приложить усилия, чувствовать по-другому. То есть, а если я исправлю свое видение, как бы я увидел свое зрение? По крайней мере, ты даешь себе отчет. Да.
Тогда механизм, который останавливает желание насладиться, чтобы бежать вперед и делать выяснение, как можно его развить?
А это уже свечение, которое действует на желание. Ты в одиночку это не сможешь сделать. Само по себе желание получать закрывается еще до того, как начинает чувствовать. То, что я начинаю чувствовать,
это означает свечение, которое влияет на желание получать. Ничего больше нет, кроме желания и света, которые работают взаимно. И только свет, влияя на желание, придает ему какое-то ощущение самостоятельности, анализа, добавляет разум, чувства. И тогда он может наблюдать за собой и так далее. Только в свете твоем увижу свет.
Но тогда это снова как замкнутый круг.
Почему как тупик? Ты можешь свет привлекать, поэтому не тупик. Еще усилия, еще и еще. Группа, товарищи, РАФ, учеба. Все? Не останавливаться? Почему ты думаешь, что это тупик и закрыто? Это не закрыто. Если у тебя есть подход с помощью книг, с помощью учебы, с помощью инструктора, группы, главным образом, с помощью группы, прийти к свету, возвращающему к источнику, так почему же это тупик? Ты хочешь сегодня? Ну, так будет не сегодня, будет еще через полгода. Если ты сейчас и далее, ты будешь прилагать какие-то усилия. Но это не тупик? Да.
Это я понимаю, что необходимо обратиться к Раву, к группе, к книгам, но все-таки желание насладиться, оно не отчаивается, оно не отчаивается.
Желание получать не отчаивается, да, слава Богу, потому что все время старается, желание, оно все более хитрое, для того, чтобы прилагать усилия, чтобы остановить тебя. Но ты увидишь, что оно играет с тобой. Ты думаешь, что оно, желание, оно тебе помощь с противоположной стороны, показывает тебе, насколько играет с тобой, чтобы ты понял всю эту игру через вещи, противоположную ей, чтобы ты понял, где ты находишься. То со стороны Творца, а то с обратной стороны Творца. Так все время играет она с тобой. Для того, чтобы в тебе выстроить свойства, авханот. А как ты иначе поймешь, где ты и кто ты?
Да. Так в чем я играю в этой своей игре с ним?
Ты стараешься войти в эту игру. Он играет с тобой, а ты играй с ним. Правильно отреагируй. Похоже на то, как отец показывает ребенку рожицы то веселые, то угрожающие. Для чего? Чтобы учить ребенка. И ребенок, если понимает, что отец с ним играет, он начинает понимать, он хочет слиться с отцом, который играет с ним, с отцом, который с ним играет. И тогда эта игра с отцом в различные формы становится только игрой для связи. Но главное, что он хочет связаться с внутренним свойством, с отцом, за всеми этими рожицами, за масками. Хорошо? Ну, как-то где-то. Да, Гилат.
Но для того, чтобы перейти в этой игре от пренебрежения к самоотмене, мы должны играться вместе.
Вместе, да и нет. Можно проводить различные какие-то мероприятия вместе, да, верно. Но может быть и в одиночку. Но в одиночку при условии, что выяснения самые лучшие — это человека относительно окружения. Человека относительно окружения. Это понятно. Именно таким образом все, в конце концов, выясняется. Да.
Но чем помогает, скажем, один товарищ делает это по отношению к другому, другой по отношению к первому, а чем это помогает в нашей этой...
В самой игре?
В игре? Не в игре, а во внутренней работе, без внешних проявлений. Чем это помогает?
Как весь этот мир, когда я впечатляюсь самыми разными формами и изменениями, и тогда количество этих изменений, которые на меня воздействуют, если я делаю это все для того, чтобы связаться со светом, то эти изменения такие, чтобы я мог начать почувствовать свет. Сам свет я не чувствую, я чувствую формы, которые он во мне строит. Формы. Формы света. И поэтому что такое свет? Наполнение внутри букв, отиот, это называется свет. различные свойства, авханот внутри букв, которые тоже... То есть это самые разные мои состояния. Все это называется наполнение парцуфа. И перейдем к следующей части.
Перейдем к следующей части урока, и перед этим споем вместе песню.
יש עוד אהבה בעולם, גם אם השתכחה, גם אם הסתתרה, גם אם טרם גילית את סודה. יש עוד אהבה בעולם, גם אם השתכחה, גם אם הסתתרה, גם אם טרם גילית את סודה. היא השיר של החיים, היא האור של השירים. קבל אותה אל תרתה, רק לך היא השיר של החיים, היא האור של השירים. קבל אותה אל תרתה, רק לך היא נועדה. יש עוד אהבה בעולם, אותה עוד יגלו כולם. רק לפתוח צוהר חם, היא כבר תמצא לה את דרכה לשם. היא השיר של החיים, היא האור של השירים. קבל אותה אל תרתה, רק לך היא נועדה. השיר של החיים, היא האור של השירים. קבל אותה אל תרתה, רק לך היא נועדה. לה 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 לה. Thank you.